быстро добавил мальчишка. Только он теперь оделся. Заслышав это, Фред выпрямился, подтянулся, швырнул огрызок куда-то в переулок и повернулся лицом к мальчишкам. Его кожаная куртка заскрипела. Фред оказался широкоплечим и высоким, на голову или даже больше выше Натаниэля. Он выглядел грозно, и этого впечатления не умаляло даже угревая сыпь на щеках и подбородке. Натаниэлю сделалось слегка не по себе, но он взял себя в руки и заговорил уверенно и бесцеремонно. — Ну так чего? Есть у тебя газета? А то мне некогда. Фред посмотрел на него. — Я тоже все распродал. — Ну, тогда ладно. На самом деле не очень-то она мне и нужна, — сказал Натаниэль. Ему не терпелось уйти. — Погоди! — Фред схватил его за рукав своей здоровенной лапищей. — Чего тебе бежать? Комендантский час еще не наступил. — Пусти! Убери руки! — пронзительно вскрикнул Натаниэль и попытался вырваться. Мальчишка-газетчик дружески похлопал его по плечу. — Да не бойся ты! Мы ничего плохого не хотим. Разве мы похожи на волшебников? Ну, вот и успокойся. Мы только хотим кое о чем тебя спросить. Верно, Фред? Верно. И Фред, играючи, без всяких видимых усилий, поволок Натаниэля за собой в переулок, подальше от улицы и входа в трактир. Натаниэлю лишь ценой больших усилий удалось подавить стоящий в душе страх. «Чего вам надо?» — спросил он. «У меня нет денег». Мальчишка рассмеялся. «Приятель, мы вовсе не собираемся тебя грабить. Мы действительно только хотим кое о чем спросить. Тебя как зовут?» Натаниэль сглотнул и, запнувшись, на миг ответил. «Джон Лютьен». «Лютьен? Вот это класс! Ну, а чего ты тут делаешь, Джон? Живешь-то ты где?» «Ну, в Хайгейте». Лишь выпалив это, Натаниэль осознал, что допустил ошибку. Фред присвистнул. А в голосе мальчишки-газетчика появилось вежливое, но недвусмысленное недоверие. «Ишь ты! Джон, а ведь это район волшебников. Ты что, волшебник?» «Нет». «А твой друг?» Натаниэль на миг растерялся. «Друг?» «Ну, тот чернявый красавчик, который был с тобой утром». «Кто? Красавчик? А, да это просто случайно знакомый. Я не знаю, куда он делся». «А где ты взял новую одежду?» Этого Натаниэль уже не выдержал. «А вам какое дело?» — огрызнулся он. «Чего я должен перед вами отчитываться? Отстаньте от меня!» К нему отчасти вернулась прежняя заносчивость. Чтобы какие-то простолюдины его допрашивали. «Что за бред?» «Не заводись», — сказал мальчишка. «Мы просто тобой интересуемся. Ну и тем, что у тебя в кармане». Натаниэль озадаченно заморгал. В карманах у него не было ничего, кроме гадательного зеркала. Но ведь никто не видел, как он им пользовался. В этом Натаниэль был твердо уверен. Он доставал-то его только там, в библиотеке. В кармане? Да ничего у меня там нет. Нет, есть, — возразил Фред. Стэнли знает, что говорит. Верно, Стэнли? Мальчишка кивнул. Угу. Если он говорит, будто что-то видел, то он врет. Нет, видеть я не видел, — сказал мальчишка. Натаниэль нахмурился. «Так чего ты несешь чушь? Отпустите меня, пожалуйста». Это было нестерпимо, если бы только Бартимеус был сейчас рядом. Уж он бы научил этих простолюдинов почтительности. Фред мимоходом взглянул на часы. «Стэнли, нам надо управиться до комендантского часа. Может, я просто заберу у него эту штуку?» Мальчишка-газетчик вздохнул. «Послушай, Джон, — терпеливо сказал он, — мы просто хотим посмотреть на ту штуковину, которую ты спер. Только и всего. Мы не копы и не волшебники. Поэтому давай поговорим на чистоту. Кто его знает, может, мы сумеем сделать так, чтобы ты не остался в накладе. Кстати, а что ты собрался с ней делать? Использовать? В общем, давай ты просто покажешь нам безделицу, что лежит у тебя в левом кармане. А не покажешь добром, старина Фред сам посмотрит». Натаниэль понял, что деваться ему некуда. Он вытащил диск из кармана и молча сунул его мальчишке. Мальчишка принялся вертеть зеркало в руках, поворачивая его то так, то сяк и рассматривая в тусклом свете фонаря,